Всех вас, дорогие братья и сестры, с Великим Четвергом! Господь по своему милосердию дал сегодня каждому из нас пережить ту духовную реальность, которая называется Тайная Вечеря, стать участниками ее, несмотря на то, что мы живем уже на достаточно большом, громадном промежутке от того времени, когда была Тайная Вечеря. Но в этом и заключается и всемогущество Божие, и сила Божия, и Его любовь, что вне зависимости от того, когда живет человек, он получает от Господа возможность присутствовать там, на Тайной Вечере, духовно, переживая эту реальность. И сейчас, причастившись святых Христовых тайн, сердца многих из нас ликуют и благодарят Господа за тот великий дар, который Он дает каждому из нас. Дает безмерно, дает без ограничений. Все зависит исключительно от самого человека, насколько он расположен и насколько он тянется к Господу. Но в сегодняшний день, с другой стороны, Святая Церковь, причащая нас святых Христовых тайн, очень вразумительно доводит до нас очень важную мысль о том, что причащаться святых Христовых тайн можно только достойно. Только тот, кто рассуждает в себе, как говорит святый апостол Павел, то есть только тот, кто действительно осознает в себе грех и приносит в нем покаяние, тот может приступить к святой чаше и вкусить святого хлеба. Без этого приступить к святому таинству Евхаристии будет бездуманно, неоправданно, беззаконно. Это будет преступлением. И апостол Павел в сегодняшнем чтении говорит для каждого из нас, что многие из людей внезапно умирают именно по той причине, что, не готовясь, приступают к святой Евхаристии. И вот встает во всей силе вопрос, что это значит подготовиться к святой Евхаристии. Только ли это значит, что я должен, попостившись и вычитав все те правила, которые предписаны мне Святою Церковью, подойти на исповедь, а потом натощак вкусить то, что я верю является телом и кровью Его? Или есть еще какое-то другое расположение моей души, моего сердца, моего ума по направлению к Господу, без которых я не могу этого сделать? В сегодняшнем апостольском послании апостол говорит нам такие слова: «До тех пор, пока вы едите тело Его и пьете кровь Его, смерть Господню возвещаете до тех пор, пока Он не придет». Что значат эти слова? Как мы, причащаясь святых тела и крови, возвещаем Его смерть, причем до тех пор, пока Он не придет? Как это можно сделать? И если мы это делаем, то мы, многие из нас, совершенно не понимаем, каким образом это является в мире, вовне. Но удивительно, что Святая Церковь заповедовала после приложения святых даров вливать в них теплоту, славянское слово, которое на русский переводится как «кипяток», и причащаться таким образом горячей кровью. Что это значит? Мы знаем, что горячая кровь текущая – это только кровь того, кто только что был убит, только что пострадал. И мы, потеряв его с одной стороны, имеем последнюю возможность приобщиться, но самое главное – в любви к этому человеку, через приобщение к этой крови. И значит, таким образом Святая Церковь свидетельствует тем самым, что? Что приобщение к Святой Чаше есть акт высочайшей любви. С одной стороны, Бога по отношению к нам, с другой стороны, нас по отношению ко Христу? Помним ли мы об этом? Задумываемся ли мы об этом? Апостолы в своих посланиях постоянно нам говорят, что вы куплены дорогою ценою. Конечно, если перевести это все на мерки человеческих отношений, самых возвышенных, самых поэтичных, то, конечно, все становится на свои места. Мы знаем, как дорог нам человек, как дорог человек, которого мы любим, как дорого все то, что связано с ним. И даже его, если нет нашей жизни, то всякий предмет, которым он обладал, всякую вещь, которой он обладал и, может быть, даже когда-то подарил нам, мы лелеем и благоговейно относимся к ней. Почему? Потому что чувствуем с этой вещью связь с ним, непосредственно с этим человеком, в каком-то смысле его присутствие. И как священным является для нас имя этого человека. Мы никому никогда не позволим хулить это имя. Мы никому никогда не позволим что-либо высказать такое, что поставит под сомнение, например, то, что этот человек жил, был, творил много добра, старался быть хорошим человеком. Но если все это мы можем сказать по отношению к обычному человеку, даже на примере своей простой жизни, то что говорить по отношению ко Христу? Мы веруем в то, что Он распялся за нас и пролил за нас свою пречистую кровь. Та кровь, которая пролита была, она является той кровью, которой мы причащаемся. И мы всей своей жизнью возвещаем то, что ждем Его до тех пор, пока Он не придет. Нам не нужно ничего, нам не нужно никого. Все наши мысли, сердца, умы устремлены исключительно к одному, к ожиданию того, кто должен прийти. И силы, и поддержки, и уверенность в том, что это будет, мы черпаем в таинстве Святой Евхаристии. Но, к сожалению, это все только слова. Потому что многие из нас приходят к этому таинству по другой причине. Потому что любят не Христа, не Бога, а любят себя. Потому что желают, чтобы был не мир в Церкви Христовой, не мир в человечестве вообще, а у меня, в моем маленьком, замкнутом, никому неизвестном мирке, в котором я закрылся и никому не хочу его показывать. Хочу, чтобы там было хорошо. И я знаю, что действительно мне будет хорошо, если я причащусь святых Христовых тайн. И вот этот оборот человека на 180 градусов от Бога и от Христа на самого себя, он, по сути дела, и вносит постоянно разделение в Церковь Христову. И это разделение вместо того, чтобы церковь сделать святой, но самое главное, соборной церковью, богочеловеческим организмом, делает в собрание, а может быть, можно сказать, даже иногда и в сборище индивидуальностей, который каждым о своем думает, каждый о своем просит. Но никто не просит о том, чтобы Господь дал силы исповедовать его до тех пор, пока он не придет. Не случайно сегодняшнее евангельское зачало останавливается не только на Святой Евхаристии, оно идет дальше и показывает нам, и раскрывает перед каждым из нас тот подвиг, который совершает Христос. И вот удивительно. С одной стороны, тайная вечеря, с одной стороны, Сионская горница, с одной стороны, комната, полная света, тепла, любви, устланная трапеза. Христос, примите, едите, являет свою любовь ученикам через умовение ног, переступает через порог Сионской горницы и тут же оказывается как будто в аду. И предатель, и Спира, и первосвященники с дрекольми, бандиты, воры, хулиганы, В чем дело? Почему божественная любовь не может сделать так, чтобы, переступив порог Сионской горницы, оказаться в таком же мире добра и света? И ответ на этот вопрос один – не может. Да, не может. И более того, любовь божественная по отношению к человеку никаким образом другим в мире сем, лежащим во зле, не может проявиться. Одна и та же самая любовь в числе своих учеников и возлюбивших Господа апостолов является действительно любовью. Но в мире, лежащем во зле, она всегда вызывает ненависть, она всегда вызывает проклятие, она всегда вызывает недовольство тем, что она есть. И, по сути дела, она всегда будет любовью распинающейся, но распинающейся за каждого из нас. Актуально ли это для каждого из нас или нет? Каждый на примере своей жизни знает, что да, актуально. И с нами происходит постоянно эта жуткая метаморфоза, когда в храме, причастивших святых Христовых тайн, мы стоим и находимся как на небе, исполненные радости и духовного веселья по отношению к Господу. Но тут же, переступая порог, обращаем все в ненависть, в раздражительность, в недовольство неустроенностью нашей жизни. И что нам тогда делать, чтобы не было этого? Вот, пожалуй, самый важный вопрос, который мы постоянно перед собой ставим, но никогда не хотим на него ответить. Тайная вечеря получила такое название не потому, что на ней было совершено таинство. Тайной вечере получила такое название, что Господь, очень современным словом выражаясь, конспиративно устроил эту пасхальную ветхозаветную вечерю, на которой имел установить таинство Евхаристии. Когда ученики спросили Христа, где велишь нам тебе уготовить ясти Пасху, Он сказал очень загадочно. Евангелие от Луки нам этот ответ Христа очень точно передает. Он говорит апостолам Петру и Иоанну: пойдете в город, и когда будете входить в него, увидите человека, который несет кувшин воды. Пойдете за ним, туда, куда он придет, придете и скажете господину этого дома. Вот с чем это связано? Когда ученики спрашивают Христа, где нам тебе приготовить Пасху, среди прочих стоит Иуда. Иуда, который уже пообещался первосвященникам при удобном случае предать им Христа. И если бы Господь назвал точно адрес, по которому нужно пойти, то Иуда, услышав, мог бы привести туда всех этих разбойников. И тогда бы таинство Евхаристии не состоялось. Но этого не могло быть. И Святая Церковь, постоянно вразумляя нас самой главной возможной молитвой перед Святым Причащением, говорит, чтобы мы тайну врагам не разглашали, как Иуда. И мы ставили этот вопрос, что это за тайна? И говорили, что это есть тайна любви. В Евангелии Христос неоднократно говорил ученикам, призывая их к одному, чтобы все, что они не делают ради своего спасения, они совершали это в тайне. Любая добродетель должна совершаться в тайне от внешних, в тайне от ближних даже иногда можно сказать. Почему? Так устроен человек, что только совершая все в тайне, он бывает в состоянии внутреннего горения, любви по отношению к Господу сохранить. Как только он выходит вовне своими действиями, начинает действовать на показ, он совершает это уже не ради любви по отношению к Богу, а ради любви по отношению к себе. Это называется тщеславием. А Господь в Евангелии сказал однажды фарисеям: как вы можете веровать, славу друг от друга принимая? а той славы, которую от одного Бога не ищете. Вот и ответ на наш вопрос. Если мы действительно любим Господа, если мы хотим своей жизнью, всей своей жизнью свидетельствовать о том, что мы Его ждем до тех пор, пока Он не придет, будем учиться совершать эту добродетель в тайне. Это не значит, что наша вера будет без добрых дел, нет. Но это значит, что то горение любви, которое будет появляться в наших сердцах, в наших естествах, оно будет получать большее и большее продолжение и увеличение. И тогда действительно святое таинство Евхаристии станет для нас центром жизни. Тогда действительно святое таинство Евхаристии станет для нас неотъемлемой частью, необходимостью нашей жизни, так как это было у древних христиан. И мы будем приходить и приступать к Нему не единожды в год, а нас вдруг однажды осенит великое вразумление от Господа. То, что мы имеем постоянно возможность быть со Христом. Чего да поможет нам всемилостивый Господь. Аминь.